В эфире 657 выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода» «Прессинг».
Спортивные новости уикенда.
Алексей Михаличенко возглавил сборную Украины.
После массы треволнений.
Ужасный сербский футбольный сезон.
А их пример другим наука.
Российским функционерам в первую очередь.
Ведь их отношение к судейству и заговорам...
Объект тревоги Марка Рафалова и Роберта Воскиричана.
Мир скорбит по сэру Эдмунду Хиллари.
У микрофона в студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
Прежде всего мы познакомим вас с новостями уикенда.
Поскольку основная часть программы посвящена футболу, с него мы и начнем. И прежде о чемпионате английской премьер-лиги, где прошли матчи 22-го тура. Манчестер Юнайтед крупно выиграл у Ньюкасла 6-0. Арсенал сыграл в ничью с Бирмингемом 1-1. В результате у Манчестера и Арсенала по 51 очку. Челси нанес поражение Тоттенхэму 2-0. У него 47 очков.
В субботу возобновился чемпионат итальянской серии А. Во главе турнирной таблицы с 46 очками Интер, добившийся гостевой победы над Сиеной 3-2. Следом с отставанием на 7 очков располагается Рома, которая в Бергамо одолела местную Аталанту 2-1. На третьей позиции Ювентус, имеющий 36 очков после ничейного матча на поле Катаньи 1-1. И замыкает первый квартет с 32 очками Удинезе, выигравший у Кальяри 1-0.
В первенстве Франции после новогоднего перерыва состоялись матчи 20-го тура. Лидер Лион увеличил отрыв от преследователей, одержав домашнюю победу над Тулузой 3-2 и набрав 42 очка. По 36 имеют Нанси, который в гостях сыграл в ничью с Каном 0-0, и Бордо, одолевший на своем поле Асер 4-1.
Ну и в России, в Санкт-Петербурге завершился 20-й традиционный турнир памяти Валентина Гранаткина с участием футболистов до 18 лет. Победителем стала сборная России, которая в решающем матче взяла верх над Белоруссией 3-0. Третье место заняла команда Украины, обыгравшая Бельгию 4-1.
Тему предстоящего в 2012 году чемпионата Европы по футболу в Польше и Украине мы затрагивали не раз. А на минувшей неделе выяснилось, что главным тренером украинской сборной стал Алексей Михайличенко. Послушайте размышления об этом событии киевского обозревателя Максима Максимова.
В роли крестного отца, как и положено, выступил президент Федерации футбола Григорий Суркис, сделавший все, чтобы именно бывший главный тренер украинской молодежки Алексей Михайличенко без всякой альтернативы взошел на пустевший капитанский мостик. А ведь в вывешенном на сайте ФФУ списке претендентов, кроме украинских тренеров Протасова, Маркевича, Яковенко, Грозного и других, значились закордонные знаменитости от Фабио Капелло, Марчелло Липпи и Жерара Улье до Мирослава Блажевича, который когда-то уже соглашался обосноваться в Украине, Эктора Купера, Альберто Дзакерони и Неви Аскала. Особое место занимал опальный украинец Анатолий Бышевец. Включили сюда почему-то Юрия Семина, Гуса Хидинга и Мирча Луческу. Представляя нового наставника, Григорий Суркис не скрывал, что перед тем, как подать на утверждение кандидатуру Михайличенко, он провел переговоры со многими иностранными специалистами. Однако согласие возглавить сборную Украины никто из них так и не высказал. Очевидно, многие авторитетные специалисты посчитали, что потенциал украинского футбола исчерпан. Ветераны уже прошли пик формы, а новых кандидатов в сборную, даже знающий местный футбольный рынок Олег Блохин, обнаружить не смог. За спиной национальной сборной пустыня Сахара, заявил он накануне чемпионата мира в Германии. Может, он и прав. После европейского серебра в 2006-м молодежка того же Михайличенко провалила 2 отбора подряд. Вряд ли можно было всерьез относиться к вывешенному на сайте Федерации списку. На референдум это мероприятие явно не походило. В средствах массовой информации оживленно будировалось мнение, что, наверное, в Украине все же не удалось найти реальные миллионы евро-долларов на приглашение мировой знаменитости. Вот поэтому Федерация футбола и торопилась определиться с кандидатурой тренера, так как уже 14 января в Загребе состоится высокое собрание участников 6-й отборочной группы будущего чемпионата мира 2010 года по поводу уточнения календаря. Вот поэтому к историческому, по словам Григория Суркиса, исполкому осталось лишь два кандидата – Михаличенко и Протасов. Однако у членов исполкома выбора не было. Олег Протасов до Киева не доехал, так как отказался бросать Днепр ради сборной, а совмещать должность клубного тренера и работу в главной команде страны Федерация футбола ему не позволила. Заседание исторического исполкома началось с задержкой на 2 часа, что послужило причиной появления очередной журналистской утки. В Борисполе, где встречает итальянского тренера. Однако причина оказалась гораздо прозаичнее. Григорий Суркис прибыл в Дом футбола прямо из Кабмина, где участвовал в заседании, посвященном Евро-2012. И остался очень доволен тем, что премьер-министр дал четкие указания, которые следует выполнить в течение нескольких дней, сказал, открывая исполком, Суркис. «Продолжаю настаивать, — сказала Тимошенко, — что 9 месяцев мы вместо дела занимались всякой ерундой. Теперь нужно наверстывать упущенное. Выходя из кабинета, я ощущал уверенность, что начались продвижения в правильную сторону». Конец цитаты. И хоть Михаличенко можно было не представлять, президент Федерации с удовольствием это сделал, напомнив, что Алексей Александрович еще и работал с Валерием Лобановским, а потом сменил его на посту главного тренера «Динамо», став заслуженным тренером Украины. У него есть свое видение игры, рисунок. Кроме того, он высокоморальный человек и настоящий патриот. Конец цитаты. После этого будущий главный тренер национальной сборной изложил свои взгляды и даже нарисовал портрет игрока своей будущей команды. Мастерство, готовность, духовность и патриотизм. Что-то похожее рисовал и Олег Блохин. Вот только после того, как удача отвернулась от его команды, мастерство и патриотизм украинцев вместе с духовностью неизвестно куда улетучились. После нескольких невнятных вопросов членов исполкома состоялось единогласное голосование, которое и поставило последнюю точку в этой оптимистической истории. Контракт с Михаличенко заключен по схеме 2+2, и в случае удачного выступления на чемпионате мира 2010 года будет продлен еще на 2 года. «Решение о назначении Михаличенко считаю историческим», подытожил пресс-конференцию, состоявшуюся после принятого на исполкоме решения Григорий Суркис. «Потому что мы должны формировать в себе не только психологию победителей, но и уважение к нации. Имея страну с 46-миллионным населением, имея такие славные традиции в футболе, мы не имели права приглашать на сборную иностранца. С клубным футболом все понятно, это коммерция. Но на уровне сборных должны работать отечественные специалисты. Назначив отечественного специалиста, мы не допустили унижения». Конец цитаты. Ничего не скажешь, эта пламенная речь Григория Суркиса вполне могла прозвучать не только в стенах Дома футбола, а и в Верховной Раде, и на патриотическом митинге на Майдане Незалежности. Осталось научиться играть в футбол и ждать новых чудес.
Вот так и получилось, что после перечисления многих известных в мире тренеров в качестве кандидатов на место руководителя сборной Украины, им стал доморощенный мастер, о чем и поведал киевский журналист Максим Максимов.
Из Киева в Белград. В сербском футболе произошло в минувшем году немало событий, которые не просто сами по себе драматичны, но и невольно вызывают ассоциации с футболом украинским и российским, рассказывает обозреватель газеты «Политика» Иван Цветкович.
Первое самостоятельное прохождение сербского футбола закончилось полным провалом. Сборная не только не попала на чемпионат Европы, но и полностью опозорилась. В конце ноября на матч с Польшей, который для Сербии был последним шансом, едва набралось 500 зрителей. К тому же на трибунах было больше поляков, чем сербов, хотя матч проходил в Белграде. Президент футбольного союза Сербии Звездан Терзич тогда объяснил это недостатком патриотизма среди любителей футбола. Второй позор – тот матч – состоялся на поле, напоминавшем Ниву, хотя проходил на главной арене страны – стадионе «Червеной звезды». А за пару дней до того пришлось отложить матч сборной Казахстана из-за снегопада. Стадион «Партизана», старейший в стране, не был пригоден. Из-за неудачи в отборочном цикле чемпионата в Европе с поста главного тренера сборной ушел испанец Хавьер Клемент, первый иностранец 20-го года, когда была создана югославская сборная. Добавим к этому, что «Партизан» был изгнан из Кубка УЕФА, его фанаты устроили дикарство на Мостарском стадионе, и УЕФА наказал клуб. Црвена звезда не только не осуществила мечту и не прорвалась в Лигу чемпионов, но в групповом турнире Кубка УЕФА проиграла все 4 матча. К тому же и она, как и чуть раньше ее извечный соперник «Партизан», сменила клубное руководство. Более того, в начале декабря, когда ее фанаты чуть не убили полицейского прямо на матче чемпионата, трое ее функционеров арестованы. В газетах тогда появились информации о связи бывших руководителей клуба с мафией. Но к Новому году все утихомирилось, и даже генсек «Червеной звезды», бывший генсек Национальной федерации Дамьянович, директор стадиона Чорович и комиссар клуба по вопросам безопасности Миюшкович, которых прокурор считал ответственными за нарушение безопасности на стадионе, оказались на свободе. И больше никто не поднимает вопрос, есть ли действительно сомнительные связи официальных лиц «Червеной звезды» с людьми вне закона. На очередном ежегодном собрании Футбольного союза в конце неудачного года его функционеры не окрасили доклады, но все равно проявили оптимизм и сохранили свои посты. Когда после чемпионата мира в Германии и прощального провала сборной под названием «Сербия Черногория» Футбольному союзу Сербии пришлось решать, кому доверить сборную, президент Терзич вручил ее в Климент. На вопрос, почему иностранцу, он ответил, что просто нет своего тренера, достойного рулить сборной. Теперь оказалось, что такие есть, и во главе сборной в отборочном цикле чемпионата мира будет Мирослав Джукич, завоевавший серебро молодежного Евро-2007 в Голландии. Дабы стать преемником Клименте, Джукич покинул «Партизан», хотя его клуб первую часть чемпионата закончил лидером с отрывком в 6 очков от ближайшего преследователя «Червеной звезды». Джукич руководил «Партизаном» недолго, только 1 год, но в этом же году его коллеги в «Червеной звезде» проработали еще меньше. Душан Бајевић покинул ее буквально в ходе матча с Војводиной. Потом команда была доверена его помощнику Бошко Джуровскому, которому даже победы в чемпионате и в Кубке Сербии не помогли продержаться в качестве главного тренера дальше августа. Для него роковой оказалась встреча с Ливадией. «Червена звезда» прошла эстонский клуб в отборочном туре Лиги чемпионов, но с огромным трудом. 1-0 в Белграде и 1-2 в Таллине. Место Джуровского занял Милорад Касанович. Но смена руководства и проигрыш 0-3 в Кубке УЕФА в Салониках Арису, который возглавил тот самый Бајевић, привели и к его отставке. К концу года «Црвену звезду» привел уже Александр Янкович, когда-то правая рука Слава Любомуслина. Но у него, как и у нового тренера «Партизана» Славиша Јокановича, бывшего игрока сборной, нет лицензии. И под Новый год они проходили соответствующие курсы в Македонии. Эти курсы организует Футбольный союз Сербии, но из-за отсутствия условий, футбольные поля, под снегом и минусовая температура, пригодилось македонское местечко Дојран на самой границе с Грецией. Из-за проблем с морозом тренеры и футболисты во всех лиг в Сербии жаловались на качество полей. Этот вопрос подняли на собрании федерации, и даже сам Терзич не обошел его. Но по-прежнему он уделил внимание и своей любимой теме. Мол, мы единственная европейская страна без дома футбола. А УЕФА хочет помочь деньгами, только если бы правительство выделило участок. Кажется, что для него офисы важнее стадионов. А вот то, что игрок сборной, выступающий за отечественный клуб, уже редкость, как будто никого не беспокоит. Точнее, это стало считаться чем-то обыкновенным, и уже никто, по-видимому, даже не строит иллюзий насчет восстановления сильной домашней лиги.
Конечно, в том, что сообщил сербский журналист Иван Цветкович, есть немало общего с происходящим в России и на Украине. Но, естественно, кое-что и отличается. Скажем, сборная Сербии, как вы слышали, полностью состоит из футболистов, выступающих за рубежом. В сборной Украины таких игроков набирается на полсостава, в сборной России их раз-два и обчел. Впрочем, слушатели наверняка обратили внимание и на другие общие черты, и на различия.
Ну вот, собственно говоря, с параллелями покончено, и как гостеприимные хозяева, предоставившие слово сначала гостям, теперь это слово возвращаем. И переходим к российским внутренним футбольным делам. Этот год чрезвычайно важен. Впервые за много лет сборная России выступит в финальной части чемпионата Европы. С прогнозом экономического характера эксперт прессинга Роберт Васкевичан. Профессор, вам слово.
Спасибо, Дмитрий. Всех наших радиослушателей поздравляю с Новым годом и прошедшим Рождеством, потому что у меня не было такой возможности пока. Теперь непосредственно к предмету нашего обсуждения. Ситуация в российском футболе в целом, она требует более спокойного и менее юмористического подхода, который мы продемонстрировали в новогоднем и в рождественском прессинге. Но именно в этих выпусках мы заложили основу для сегодняшнего разговора, когда я сказал Олегу Винокурову, что было интересное предновогоднее интервью в газете «Спортэкспресс» с президентом РФС Виталием Мутко. Пора забыть новогоднее праздничное настроение. Действительно, есть зерна, но есть много чего такого, что подпитывало и подпитывает и будет подпитывать нашу критику в адрес Виталия Леонидовича. Ну, обо всем по порядку. Конечно же, будем возвращаться довольно часто к та же цитатам из этого интервью, но, тем не менее, мы не будем оценивать ситуацию в российском футболе с точки зрения интервью Мутко и с точки зрения Мутко. Это, если помните, в советское время была знаменитая шутка Михаила Жванецкого «Хватит смотреть на мир глазами Сенкевича». Сначала общая оценка того, каким был год, потому что прогнозировать, во-первых, мы не будем, кстати говоря, прогнозировать, мы попытаемся, так сказать, разглядеть возможные варианты развития событий. Так вот, для того, чтобы это сделать, необходимо понять, каковы итоги года предыдущего. В общем и целом, я соглашусь с позицией Мутко, высказанной им не только, кстати говоря, в интервью «Спортэкспрессу», но и ряду других средств массовой информации, довольно активно, обильно цитировался господин Мутко перед Новым годом. Как любой руководитель, конечно же, он преувеличивает успехи, заслуги свои и немножко уменьшает проблему. Мы ничего этого делать не будем, но в то же время не будем заниматься оголтелым критиканством, что нам, как вы согласитесь, наверное, Дмитрий, не свойственно. И будем, так сказать, реально оценивать как плюсы, так и минусы.
Доктрина Мутко определяет лицо российского футбола?
Я думаю, что лицо российского футбола определяет не доктрина Мутко, которая вообще, не знаю, существует или нет. А лицо российского футбола определяет те гигантские деньги, которые просто полились рекой, как в клубный футбол, так и с легкой руки господина Абрамовича, а потом уже к нему присоединились и другие олигархи, и олигархические государственные, какие угодно структуры, и в сборную. И вообще институт футбола в целом, и эти поля, и прочее, прочее, прочее. Но я вернусь как бы к тому, как ближе к Мутко. То есть он оценивает как положительный. Я тоже оцениваю, конечно, как положительный, потому что, ну, одно то, что неважно, каким путем хорваты помогли, оставим эти разговоры в покое. Достаточно мы об этом говорили, достаточно, больше не будем. Вышли в финальную часть чемпионата Европы. При всем при этом, конечно же, главное это клубы. Это прежде всего премьер-лига, чемпионат страны. Что касается клубов, вот здесь я не разделю точку зрения, имеется в виду чемпионата. Я не разделю точку зрения Мутко, который говорит, это был самый чистый чемпионат, а все те, которые говорят, что есть пулы, они неправы и вообще все это ерунда. Ничего подобного. Я думаю, что эта оценка слишком оптимистичная, что наш чемпионат соответствует лучшим требованиям там и входит чуть ли не в пятерку лучших, хотя на самом деле...
13-е место в мире.
13 место в мире, да, но имеется в виду по зрелищности, по деньгам, да, он может быть уже даже не 13 место, а какое-нибудь 5-е, 6-е. То есть прогресс налицо, не нужно все мазать черной краской. Но я не согласен с Мутко, когда он говорит, что это был самый чистый чемпионат, что практически не было договорников и не было пулов. Причем он явно это булыжник такой, да, или камешек, кому как нравится, в огород господина Федуна, который сказал, что по его мнению, по Федуна мнению, имел место сговор, так называемый пул, против Кубани, из-за чего, собственно говоря, и произошло то, что произошло. Хотя, конечно, Кубань сама виновата в том, что она вылетела, это тоже очевидно. Так что вот в этой части я не соглашусь. Что касается чемпионства, да, игра «Сатурн-Зенит» была честная. А в целом есть вопросы у многих людей по поводу того, почему как-то пассивно себя вели армейцы на трансферном рынке и так далее. То есть есть глобальные вещи.
Роберт, так что... позвольте уточнение. Вы упомянули ЦСКА, вы упомянули трансферную политику ведущих российских клубов. В этой связи я хотел бы привести два очень показательных примера, которые, на мой взгляд, с позитивной точки зрения характеризуют наступивший футбольный год в России. Я имею в виду сделки с продажами двух легионеров, ведущие европейские клубы, а именно Иван из «Локомотива» в «Челси» и Шкартелла, защитника «Зенита» в «Ливерпуль». Не означает ли это, что менеджеры ведущих российских клубов некоторых как-то стали ориентироваться получше в европейском футбольном хозяйстве?
Ну и агенты тоже, российские агенты очень сильно выросли в своем вот именно селекционном умении. Они находят молодых ребят, которые Шкартелла купили за 500 тысяч долларов, Ивановича я не готов ответить, но тоже какая-то сумма, но явно не те 15 миллионов, по-моему, евро, которые за него должны заплатить, я точные цифры не знаю, но это говорит о том, что и агенты, и селекционные службы клубов действительно на уровне. То есть прогресс, эволюционное поступательное движение вперед имеет место. Что еще важные моменты в позиции Мутко, а мы почему так часто говорим о Мутко, потому что, ну, это президент РФС, и от него очень много. Вот, допустим, важнейший вопрос, связанный с переходом на систему осень-весна. Очередной кульбит. Первый раз он с Гиннером согласился, что да, переходим, вот чемпионат Европы 2008 года, и именно этот сезон полуторагодичный сделаем, длинный такой, нестандартный, и потом уже все было нормально. Потом что-то с Гиннером не получилось, отказался и уже пошел в полный отказ, что, дескать, никогда, ни при каких обстоятельствах. Сейчас обратная тенденция, что, дескать, нам нужно время, минимум 5 лет, и высмеивает идею о том, что хотя бы круги поменять местами. Ну, что это нам даст и так далее. Заметим, что в очередной раз природное упрямство и нежелание прислушаться к чужому мнению господина Мутко перевесило в этом важном вопросе для российского футбола. Никто не говорит, что это легко. Да, нужно согласовывать и так далее. А где легко? Всякая работа сложная, надо же думать, как это сделать. И еще одна очень важная тема по поводу доктрины. Помните, мы говорили, приняли программу развития футбола, 11 миллионов будут играть селяне, горожане.
А сам Мутко помнит об этом?
Да, он говорит, что наша доктрина, или, вернее, программа, вы сказали доктрина, он называет это программой. Мы уже все согласовали, 10 стадионов европейского класса будет, там не менее 10 межрегиональных центров, клубы будут выкристаллизовываться как центры развития большого футбола и так далее. В общем, нужно на всю эту программу около миллиарда долларов. Мы говорили об этом, кстати сказать. И мы говорили о том, что госпожа Покровская, финансовый заместитель по финансовым вопросам господина Фетисова, очень четко им объяснила в двух словах, что
в бюджете денег нет.
Деньги-то есть, но для этого есть необходимость участвовать в бюджетном процессе. Тогда, может быть, сочтут нужным выделить на это деньги. Деньги-то в стране есть. Есть некоторые вопросы, говорит Мутко, вот уже почти цитирую. Есть некоторые вопросы, которые нам надо согласовать с Минфином, и тогда все будет нормально. Объясняю. Некоторые вопросы, которые надо согласовать с Минфином, это именно войти в бюджетный процесс, отозвать трехлетний бюджет, который уже принят Госдумой, в общем, это невозможно.
В год президентских выборов.
В год президентских выборов. То есть вот эти вот мелкие вопросы, то есть начать и кончить, другими словами, вот и весь мелкий вопрос. Надеюсь, что мы будем в состоянии через год обсуждать в более позитивном ключе развитие российского футбола, и господин Мутко будет давать как можно меньше поводов для такой критики.
Да, действительно, в Старый Новый год хочется пожелать и российским футбольным чиновникам, и российским болельщикам избежать катаклизмов и потрясений и созерцать качественный, а самое главное, чистый футбол.
А программу «Прессинг» мы продолжим после краткой сводки новостей.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода. Время политики». Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий. В рубрике «Жизнь после выбора» изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в 2 часа ночи и 10 утра по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Израиль и палестинская автономия начнут в понедельник переговоры по ключевым проблемам ближневосточного конфликта, заявил палестинский лидер Махмуд Аббас. По его словам, делегация во главе с бывшим палестинским премьером Ахмедом Кареем и министром иностранных дел Израиля Ципи Ливни приступит к обсуждению вопросов о палестинских беженцах, границах, разделе Иерусалима, еврейских поселениях, проблемах безопасности и водных ресурсах. В Тбилиси до 30 тысяч сторонников оппозиции вышли на акцию протеста против официальных результатов выборов президента Грузии, сообщил корреспондент «Радио Свобода». Оппозиция заявляет, что итоги голосования, согласно которым Михаил Саакашвили победил в первом туре, были фальсифицированы, и настаивает на втором туре. В Хабаровске в результате пожара в жилом доме погибли 4 человека, 35 человек эвакуированы. Как сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на МЧС, пожар возник в подвальном помещении пятиэтажного дома. Ирану даны 4 недели, чтобы окончательно прояснить все оставшиеся вопросы по его ядерной программе. Срок согласован в ходе недавнего визита в Тегеран главы Международного агентства по атомной энергии Мохаммеда Эль-Барадея. На юге Афганистана жертвами нападения стали по меньшей мере 8 полицейских. Талибы атаковали их блокпост в провинции Кандагар. В соседней провинции Гельмен смертник взорвал бомбу, убив полицейского и ранив не менее 8 человек. Британские войска могут остаться в Афганистане на десятилетия, заявил министр обороны Великобритании Дес Браун. Местные СМИ приводят слова министра о том, что мир не может рисковать превращением Афганистана в неуправляемый тренировочный лагерь для террористов. В Ираке несколько суннитских, шиитских и независимых парламентских партий выступили с совместным заявлением о необходимости национального единства и централизованного контроля над нефтяными ресурсами страны.
Радио «Свобода». Новости.
В эфире воскресная спортивная программа «Прессинг». Ее ведут из студии «Радио «Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
Мы продолжаем разговор о футболе. И сейчас заглянем в ближайшее будущее российского футбольного сезона с почетным судьей по спорту, одним из самых уважаемых в российском футболе людей Марком Рафаловым. Марк Михайлович, что вас больше всего беспокоит, радует, огорчает, когда вы думаете о российском футболе?
Меня огорчает вообще вся практика судейства, которая существует у нас в России в течение многих лет. И раньше в Советском Союзе так было, и, к сожалению, мало что меняется сейчас. Я бы считал необходимым напомнить всем людям, которые причастны к футболу, что судья, и это доказано наукой, находясь на футбольном поле, физически не в состоянии видеть все, что на нем происходит. А площадь футбольного поля почти равна 1 гектару. Пока ничего не придумали другого, как один главный судья в поле, надо об этом думать. А вспоминая об этом, не следует каждую ошибку судьи считать злонамеренной. Ошибки судей бывают в каждом почти матче, бывают во всех странах мира, но у нас к ним подходят как именно злонамеренным ошибкам. Почти после каждого тура следуют дикие всхлипы руководителей команд, предательства, заговор и так далее. И с этим никакой борьбы не ведется. Это, наверное, основное, что я бы хотел сказать. И второе. Не следует, как модно говорить, чтобы у нас в футболе существовали двойные стандарты в подходе к тем или иным событиям. Так, например, руководитель нашего футбольного союза в течение многих лет, особенно это было заметно при Колоскове, доказывали, что нельзя определить наличие договорных игр и уличить виновников сговора. Это совсем не так. Я не буду распространяться, об этом можно читать целые лекции, потому что я в течение 12 лет был инспектором, и более десятка раз писал в своих рапортах, без всякого сомнения, что игра была договорной. Значит, в чем выражаются двойные стандарты? Договорные игры, говорят, доказать нельзя. А когда рассматривают ошибку судей, их жестоко в ряде случаев наказывают, без всяких доказательств, что судья совершил ошибку злонамеренно. Очень характерный пример. 2 сезона назад, это было в 2005 году, судья Комаров, который судил во Владивостоке очередной матч, это была еще не премьер-лига, это было в первом дивизионе, допустил грубую ошибку при назначении 11-метрового удара в пользу Луча. Ну, пошла жалоба, посмотрели, считали, что действительно он допустил грубую ошибку. Но самое главное, что ошибку признали злонамеренной. Никто этого не доказал, а судью Комарова пожизненно дисквалифицировали. Он до сих пор так и не судит. Никто этого не доказал. Вот эти двойные стандарты никуда не годятся.
Я все-таки хотел бы несколько о судействе более подробно от вас услышать. Вас беспокоят только жалобы руководителей команд и тренеров на судейство или уровень судейства? Вот сам уровень каков, на ваш взгляд?
Качество судейства наших судей ничуть не хуже, чем во многих передовых футбольных странах мира. В чем явно, на мой взгляд, наши судьи уступают, это они более зависимы от руководителей, от руководителей футбольного союза, от олигархов, от многих других вмешательств, которые мешают их работе. Вот это ставит судей в очень неловкое положение. Они чрезвычайно уязвимы. Зарубежные судьи совершенно свободны от этого влияния. Не случайно наши судьи за рубежом выглядят значительно лучше, чем у себя в родной стране.
Вот, кстати, насчет судейства за рубежом и в родной стране. Вот Валентин Валентинович Иванов судил массу международных матчей и в общем и целом всегда получал наиположительнейшие оценки. А вот как только здесь какой-нибудь ответственный матч судил, так он оказывался виновником, так его все время наказывали и так далее. Это вот относится к той теории двойных стандартов, о которой вы говорите?
Конечно, относится. Потому что ведь каждый эпизод, каждая ошибка судьи должна рассматриваться специалистами очень глубоко. И ни в коем случае она априори не должна быть отнесена к числу преднамеренных. Идут прямые оскорбления с матершиной, с рукоплескательством, сколько почти в каждом сезоне бьют судей. Что это такое? И никто не принимает никаких мер.
Вот Сергей Зуев недавно при подведении итогов сезона заявил, прекрасное судейство было весь сезон, на его взгляд, и не было ни одного, на его взгляд, договорного матча.
Во-первых, прекрасным судейством я минувший сезон не назвал бы, не отнес бы это к прекрасному. Да, были ошибки, но это примерно на общем среднестатистическом уровне, как бывает почти каждый сезон. Это первое. Что касается договорных игр, то Сергей, на мой взгляд, взял на себя слишком большую ответственность, заявляя, что их не было. Видимо, он идет в кельваторы так называемой экспертной комиссии, когда все эксперты в один голос, как раз вот в минувшем 2007 году, заявили, что у нас договорные игры есть, но их невозможно якобы доказать. Кстати, Валерий, я вспомнил комическую ситуацию, относящуюся к тем годам, когда ты был член тренерского совета Федерации футбола. Ты, конечно, это не забыл.
Ну, это я тоже был член, не забыл. А какую коллизию, я не помню, а какой выходил.
Андрей Петрович Старостин был председателем тренерского совета. И вы направили циркулярное письмо
во
все команды. По-моему, их тоже было тогда 16.
Правильно.
И задали им два вопроса. Первый вопрос. Есть ли у нас в Советском Союзе договорные матчи? И второй вопрос. А ваша команда играет договорные матчи? И получено было 16 ответов, ну, по количеству команд.
Да.
И на первый вопрос все дружно ответили, конечно, есть договорные матчи. А на второй вопрос, а были ваша команда играла, все дружно ответили, нет, не играла. Вот вам и позиция.
Понятно.
Очевидно, Сергей Владимирович об этом тоже так же судит, как и они.
Марк Михайлович, я хочу просто уточнить, что вы не прозевали нигде в спортивных газетах эти его высказывания. Это просто было его выступление на вот исполкоме РФС, на заседании премьер-лиги. Ну, он это повторял несколько раз. Вопрос только в том, что, видимо, журналисты поняли, что публиковать в газетах это не следует.
Ну, это рецидивы, видимо, прошлого, когда на пленуме ЦК отчитывались о прошедшей пятилетке.
Итак, Марк Михайлович, перед предстоящим футбольным сезоном в России подводим итог. Вас больше всего беспокоит отношение к арбитрам, с одной стороны, а с другой то, что никто не борется с договорными матчами. Правильно я вас понял?
Ну, и с договорными матчами, и за нравственную чистоту футбола. Все-таки это не только договорные матчи, есть и много других негативных явлений.
Понятно.
Ну и потом, наверное, нельзя, ну, в какой-то степени в защиту того же Зуева сказать, что у нас просто сейчас, коллеги, находится в критическом положении, у нас судей высшей категории, очень высокого уровня, вот таких, как Валентин Иванов, как Юра Баскаков, у нас их, Егоров, безусловно, ну, там 4-5 человек от силы, а надо, чтобы было 20.
Понятно. Могу поблагодарить от имени слушателей и нашей редакции старейшего арбитра, почетного судью по спорту Марка Михайловича Рафалова, который поделился своими ожиданиями от предстоящего российского футбольного сезона, и пообещать слушателям, что мы в середине, как минимум, сезона обязательно этот разговор с Марком Михайловичем Рафаловым продолжим.
В самом начале наступившего года скончался первый покоритель Эвереста, высшей точки земного шара, сэр Эдмунд Хиллари. Наш автор, историк и социолог Юрий Теппер, рассказывает об этом выдающемся человеке.
В конце прошлой недели мировая информационная сеть кратко сообщила о том, что на 86-м году ушел из жизни Эдмунд Хиллари, знаменитый альпинист, первый покоритель Эвереста. Известие особо не комментировалось. Время как бы девальвировало цену одного из знаменитых спортивных подвигов минувшего века. Судите сами. К настоящему времени список альпинистов, одолевших крышу мира, перевалил за 1000. Сложился даже особый бизнес. Нынче каждый практически здоровый и непременно состоятельный человек, заплатив 20 тысяч долларов, может покорить Эверест. В Непале фирма гарантирует надежное обслуживание, личный носильщик из племени Шерпа, персональный гид. В базовом лагере любителя заоблачных приключений ждет интернет и снаряжение сродни космическому. Клиенту, идущему на поводке у многоопытного гида, гарантирован успех. Как говорится, фирма веников не вяжет. Полвека назад все было иным. Нехоженые склоны, жители, настороженно относящиеся к белым сагибам, убогое по нынешним меркам снаряжение. Другими были и восходители. На протяжении 32 сезонов альпинисты разных стран 15 раз посягали на вершину Эвереста. 15 неудачных штурмов. 16-й увенчался победой. Успех Хиллари не был подвигом уникального героя-одиночки. Новозеландец входил в состав английской экспедиции, ведомый многоопытным альпинистом-полковником Джоном Хантом. Наскоро отдыхая в палаточных штурмовых лагерях, команда восходителей день за днем приближалась к вершине. Особый рейд совершили с базы номер 8. Это еще не восхождение. Джон Хант и Шерп Дамгьял достигают высоты 8500 метров. Здесь они оставляют палатку, продукты и кислородные баллоны. Так создается лагерь номер 9. Через день отсюда стартуют Бурелон и Эванс. Первый штурм. Смельчаки берут южную вершину Эвереста. Казалось, успех близок и кислорода хватит. Но погода вдруг ухудшается. Свирепеет ледяной ветер. Пришлось вернуться в лагерь. Ни с чем? Нет. Разведан сложнейший участок трассы. Оставшейся паре смельчаков будет легче. Новозеландец Эдмунд Хиллари готовился к штурму Эвереста впервые. А за плечами шерпа Тенсинга Норгея было уже 6 безуспешных попыток. Наконец, победа. 9 мая 1953 года в 11 часов 30 минут Хиллари и Норгей, обнявшись, стояли на высочайшей вершине мира – 8848 метров. На знаменитом фото древко ледоруба Тенсинга Норгея украшено флажками ООН, Великобритании, главой Новой Зеландии формально является британский монарх, Непала и Индии. Кто же из двоих зашел первым? После восхождения Хиллари подписал рапорт заявления: «Мы достигли вершины почти одновременно, дипломатическое почти». А все-таки вопрос не праздный для британской газеты «Таймс», участвовавшей в финансировании экспедиции, и для английской королевы. Ныне здравствующая Елизавета II узнала о покорении Эвереста в день коронации и пожаловала Хиллари звание рыцаря. А если был первым шерпа, азиат? На повисший в воздухе вопрос по-джентльменски ответил Тенсинг Норгей: «Где бы мы с Хиллари были без друзей, без восходителей, проложивших маршрут, и шерпов, подносивших грузы, без Бурделона и Эванса, Ханта и Дамгьяла, разведавших путь к вершине, без Лоу и Грегори, Ангьяма, Антемпа и Пемба, которые пришли сюда исключительно за тем, чтобы помочь нам. Только благодаря их труду и самоотверженности мы получили возможность штурмовать вершину. Кто был ведущим в минуты штурма?» Норгей продолжает: «Всю дорогу туда и обратно мы взаимно помогали друг другу. Так оно и должно быть. Но мы не были ведомым и ведущим. Мы были равноправными партнерами». Конец цитаты. Все-таки кто был первым? Тенсинг Норгей продолжает: «Глупый вопрос. Отвечать на него нет никакого смысла. Отвечаю не для себя, а ради Эвереста и будущих поколений. Слишком велик Эверест, чтобы в отношении его можно допускать неправду». Конец цитаты. Они поднялись вдвоем, надежно связанные страхующей веревкой. До вершины оставалось всего ничего. Расстояние между альпинистами — 2 метра. Я не думал о первом и втором. Я не говорил себе, там лежит золотое яблоко. Оттолкну Хиллари в сторону и схвачу яблоко первое. Мы шли медленно, но верно. И вот мы достигли вершины. Хиллари вступил на нее первым. Я за ним. Конец цитаты. Дипломатичная почти разъяснилась. В реестр рекордов мирового спорта внесли имя Хиллари. В тройку великих людей Новой Зеландии сэр Эдмунд включен вместе с Эрнстом Резерфордом, автором планетарной модели атома, и Кейт Шепфорд, всемирно известной ревнительницей равноправия женщин. В последнем оказалось итоговым интервью Хиллари не вспомнил в Эвересте. Я прожил действительно замечательную, удивительную жизнь. У меня было две прекрасные жены. Что может быть лучше? Да, моя жизнь была хорошей и энергичной. И полной захватывающих приключений. Конец цитаты. Огорчимся по поводу кончины сэра Эдмунда, победителя Эвереста. И вспомним имя соавтора рекорда Тензинга Норгая, достойнейшего сына народа Шерпа.
Мастер спорта, доцент Юрий Теппер, памяти сэра Эдмунда Хиллари.
В сегодняшнем телеобозрении Аркадия Ратнера, как обычно, не только необходимая болельщикам информация, но и весьма интересное, на наш взгляд, рассуждение о популярности тех или иных видов спорта, о том, как эта популярность завоевывается.
На днях мне удалось посмотреть в одном журнале расписание всех крупных соревнований, проходящих в мире в первые три месяца Нового года. Оказалось, что не менее 90% увиденного мною доступно российскому зрителю. Добавьте сюда чисто американские турниры НХЛ, НБА, американский футбол, и, по-моему, ничего значительного в мире спорта мимо вас не проходит. Удивительно, а чего же так низок рейтинг большинства трансляций, почему многие виды спорта телезрители вообще обходят стороной? Рассуждать на эту тему можно долго, но, думаю, до истины так и не доберешься. А одна из причин, и это звучит парадоксально, как раз избыток разнообразных репортажей. Нет же любителей спорта, проводящих у экрана все свободное время. И если на одном из каналов популярный вид спорта, и в то же время на соседнем репортаж о другом, малознакомом, ясно, чему будет отдано зрительское предпочтение. Есть виды спорта, которые сами по себе стали пользоваться в России необыкновенным интересом. Конечно, без режиссеров, технических работников, комментаторов ни один репортаж не состоится. Но даже и в не лучшем исполнении такой вид спорта столь привлекателен, будто специально создан для телевидения. Так, за 20 примерно лет до того почти неизвестный в СССР теннис стал зрелищем, занимающим видное место в телевизионных программах. Напомню попутно, что две следующие недели по разным каналам вы сможете наблюдать за открытым чемпионатом Австралии по этому виду спорта. Второй пример – биатлон. По данным социологов, рейтинги биатлонных трансляций в сравнении с другими спортивными передачами просто зашкаливают. Здесь тоже маленькое отступление от главной темы сегодняшнего обозрения. Не знаю, согласитесь ли вы со мной, но мне кажется, уровень трансляций с биатлонных трасс в нынешнем сезоне стал намного хуже. Этому есть объяснение, но оставим его до очередного выпуска прессинга. Пропавший некоторое время назад интерес к баскетболу и волейболу триумфально вернулся, да так, что внимание к ним многократно превосходит настойчиво прививаемую любовь к хоккею, который свою былую популярность неожиданно растерял. Рейтинг его трансляции близок к нулю. Правда, за исключением тех городов, где за большие деньги собранная команда является главной городской достопримечательностью. Одним словом, если бы существовало в каком-либо институте отделение, изучающее причины появляющегося или исчезающего интереса телезрителей к тому или иному виду спорта, могли бы его работники вести плодотворную исследовательскую работу, добиваясь, возможно, и научных стипендий. Я же сегодня поставил своей целью перечислить те спортивные дисциплины, которые на российском телеэкране можно увидеть и на которые по разным причинам болельщики просто не обращают внимания. Начну с Кубков мира по зимним видам спорта. Это горные лыжи, лыжные двоеборья, мужской и женский бобслей, сноуборд, скелетон, фристайл, прыжки с трамплина. Убежден, если бы канал «Спорт» всерьез занялся их пропагандой, пожертвовав, к примеру, бесчисленными хоккейными трансляциями чемпионата, на будущей неделе их 8, наверняка со временем появились бы преданные поклонники и у перечисленных видов спорта. Любовь российских зрителей к футболу поддержана, и, как мне кажется, даже с избытком. Канал «Наш футбол» 3-4 месяца в году работает вхолостую. Сейчас, например, он аккуратно, тур за туром, демонстрирует игры прошедшего чемпионата России. Смотрящих игры я не знаю, а имена многих, отказавшихся на эти месяцы от подписки на канал, мне хорошо известны. Прекрасно, что доступны чемпионаты ведущих европейских стран, правда, и здесь не без переборов. НТВ Плюс заключило соглашение, позволяющее ему транслировать любой матч испанского календаря. Но согласитесь, 9 игр на будущей неделе – это все разумные пределы превосходят. А вот чемпионат Англии, где обязательно акцентируется внимание на очередных матчах 4 ведущих клубов, для болельщика истинное удовольствие. Сообщу попутно тем, кто принимает Евроспорт. Здесь начинаются репортажи с Кубка африканских стран. 2 серьезных турнира по игровым видам спорта. Мужской чемпионат Европы по гандболу в недельной программе. Игры команды России со сборными Черногории, Норвегии и Дании вы увидите. В женском волейболе олимпийская квалификация. Сборная России, несмотря на то, что ей принадлежит звание чемпиона мира, должна этот отбор проходить. Соревнование под названием «Лига чемпионов» существует сейчас во всех игровых видах спорта. В женском гандболе на этой неделе вы увидите представляющую Россию команду «Звезда». В женском баскетболе – ЦСКА. Ну, а ЦСКА мужской встретится со своим знаменитым соперником Каунасским Жальгирисом. Вот такова еще не полная панорама спортивных трансляций на наступающей неделе. Я не стремился к тому, чтобы вы записывали или запоминали мои перечисления, но присмотритесь внимательно к телевизионным программам, выберите трансляцию малознакомую. Возможно, вас ждет открытие. Еще один вид спорта станет предметом вашего пристального внимания.
Аркадий Ратнер, размышления и советы телеболельщикам. Мы же завершаем программу новостями уикенда.
Теннис. В субботу завершились мужские турниры в Австралии и Новой Зеландии. В Сиднее россиянин Дмитрий Турсунов в финале выиграл у австралийца Криса Гуччони 7-6, 7-6. А в Окленде Филипп Кольшрайбер из Германии нанес поражение испанцу Хуану Карлосу Феррера 7-6, 7-5.
Хоккей. В Калгари завершился чемпионат мира среди девушек до 18 лет. Золотые награды достались сборной США, которая в финале взяла верх над командой Канады 5-2. В матче за третье место Чехия выиграла у Швеции 4-1, а россиянки, уступившие в воскресенье сверстницам из Швейцарии 1-4, в итоге заняли последнее 8-е место.
Биатлон. В Рупольдинге завершился 5-й этап Кубка мира. В субботу мужчины провели спринтерскую гонку, в которой лучшим стал немец Михаэль Грайс. Весь пьедестал почета мог оказаться немецким, но россиянин Максим Чудов сумел вклиниться на второе место, потеснив Александра Вольфа и Даниэля Графа. В воскресенье в такой последовательности участники ушли на старт гонки преследования. Грайс и Чудов сумели отстоять свои позиции, а на третье место прорвался с 15-го норвежец Эмил Хегле Свенсен. В общем зачете впереди по-прежнему другой представитель Норвегии Оле Эйнер Бьёрндален.
У женщин никому из тройки призеров спринта не удалось сохранить лидирующую позицию. Финка Кайса Варис финишировала 11-й, россиянка Светлана Слепцова 10-й, а шведка Хелена Йонсен 13-й. А вот их ближайшие преследовательницы выступили успешнее. Норвежка Солвейг Рокстед, стартовав 5-й, за счет безупречной стрельбы вышла на первое место, опередив и немку Кати Вильгельм, которая ушла на дистанцию под 4-м номером, но допустила 2 промаха. В итоге Вильгельм пришла на финиш второй, а замкнула тройку финка Кайса Макиаряйнен, не сумевшая поразить лишь одну мишень из 20 и поднявшаяся на третье место с 10-го. А Вильгельм вышла на первое место в общем зачете Кубка мира.
Горные лыжи. Очередные старты в рамках Кубка мира мужчины провели в Швейцарии. 2 победы за 2 дня одержал на склоне Венгена француз Жан-Батист Гранж. В пятницу он был лучшим в суперкомбинации, а в субботу в слаломе. В воскресенье же прошли состязания в скоростном спуске, и здесь быстрее всех был американец Боде Миллер. Лидерство в общем зачете продолжает удерживать австриец Бенджамин Райх.
У женщин генеральную классификацию также возглавляет представительница Австрии Николь Хосп. В этот уикенд она упрочила свое положение, победив в воскресенье на трассе слалома в Мариборе. Днем раньше словенские зрители тоже стали свидетелями успеха австрийской горнолыжницы, так как в гигантском слаломе лучший результат показала Элизабет Гёргль. Победительница же всех 4 предыдущих этапов в этой дисциплине итальянка Денис Карбон на сей раз была лишь третьей.
Двоеборье. На этапе Кубка мира в итальянском местечке Вальдифьемме успеха добивались представители Германии. В субботу Ронни Акерман выиграл классический этап, два прыжка и гонка преследования на 15 километров, а в воскресенье Себастьян Хазенай стал лучшим в спринте, один прыжок и гонка на 7,5 километров. Акерман лидирует в общем зачете.
Прыжки с трамплина. Летающие лыжники также провели уикенд в Вальдифьемме. В субботу из-за плохой погоды им пришлось определять победителя лишь по одной попытке, и впервые в сезоне успех праздновал норвежец Том Хилде. В воскресенье же участникам удалось выполнить всю программу, но и по сумме двух попыток сильнейшим вновь оказался Хилде. В общем зачете продолжает уверенно лидировать австриец Томас Моргенштерн, выигравший 6 первых стартов сезона. В воскресенье он показал второй результат.
Вы слушали 657-й выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода» «Прессинг». Она повторяется в понедельник в 3:07 и 10:07. С понедельника по пятницу дневные выпуски прессинга в 12:50, а в субботу программа «Час прессы спорт» в 13:07 с повтором в 21:07. Время всегда московское. Над воскресным прессингом работала продюсер Елена Колупаева. Подготовили и вели программу Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Что значит быть россиянином?
Я здесь родилась и выросла. Если бы я родилась в Америке, ощущала бы себя американкой.
Ну, для меня, прежде всего, наверное, постараться не забывать уроки прошлого. Россия в свое время столкнулась с фашизмом и с коммунизмом. Главное, не забыть об этом, не допустить повторения ни того, ни другого.
Гордость. Ну, просто, что я россиянка. А жизнь трудная, тяжелая.
Быть россиянином – это точно знать, что это моя родина, я несу за нее ответственность, я горжусь ею, а недостатки исправим.
Наверное, я космополит, потому что для меня с другими людьми ни их национальность, ни тем более гражданство не имеет абсолютно никакого значения. Вот просто вообще никакого.
Наверное, любить свой край прежде всего. Ну и любить поэзию, мне кажется.
Просто жить в Томске.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».